2013 год был очень насыщенным в жизни Русской Православной Церкви. Программа «Крест над Европой» стала очевидцем многих интересных событий, о которых важно вспомнить в канун Года Нового. 2013-й наша программа встретила на юге Европы, ведь на праздник Богоявления вместе с прихожанами храма Казанской Божьей Матери города Марселя мы окунались в холодное в это время года воды Средиземного моря. Снег здесь только есть в горах, поэтому в проруби никто не купается. Но и морская вода в этот праздничный день бодрит и радует, как крещенская купель. Иеромонаха Алексея Дюмона мы встретили в этом году еще раз весной в столице Франции, Париже, где на трехсвятительском подворье он служил литургию. Такова особенность жизни священнослужителей в Европе. Нужно успевать служить в разных местах, ибо сказано: жатвы много, делателей мало.
Митрополит Антоний Суржский говорит: спроси себя, когда говоришь «братья и сестры», действительно ли они тебе братья и сестры до глубины души? Действительно ли они те, за которых сегодня выйдет из храма и расскажут: отдай свою жизнь за брата своего? Я говорю: да, отдам. Сегодня же. Потому что мне не важна моя жизнь. Мне важна жизнь, данная Богу. И вот, братья и сестры, будьте этими братьями и сестрами между собой.
Сколько уже лет Европа учится жить по этим законам? Законам Христовой любви. 1700 лет. Ровно столько исполнилось в 2013 году с момента подписания императором Константином исторического документа Миланского эдикта, определившего судьбу мира и судьбы людей на долгие годы вперед. Центрами торжеств, посвященных этой дате, стали Ниш в Сербии, где родился император Константин, Трир в Германии, где он долгие годы правил, ну и, конечно же, сам Милан, где и был подписан знаменитый Миланский эдикт. С этого момента открылась новая страница в истории христианства. Из темницы катакомб вера в истинного Бога пришла во дворцы, вошла в скрижали государственной политики Римской империи, определила будущее европейских держав, украсила площади городов удивительными соборами, а души людей – милосердием и надеждой. Да, были войны, обман и насилие, но христианская вера призывала враждующих к примирению. Она, а не алчность и интриги политиков, определяла путь цивилизации. Основой нравственности, закона и культуры в Европе последние 1700 лет было христианство. Итак, 1700 лет Миланского эдикта. Об этом событии вспоминали этим летом в Европе вяло. В лучшем случае говорили о нем как о культурном и историческом явлении. О том, что это событие духовное, почти не говорят. Впрочем, есть в Милане одно место, где об этом все же говорят, и говорят постоянно. Это русский храм святителя Амвросия Медиоланского.
1700 лет Миланскому эдикту. Кому, как не нам, рассматривать каждый день? Правда?
Правда.
Так вот. Так вот, мы должны учиться тому, почему церковь смогла общество христианизировать. Потому что высота христианской жизни была действительно светочем для общества.
Отец Амвросий начал свое служение в Италии 7 лет назад. Он приехал сюда из Киева, где был проректором Киевской духовной академии. Первое время на службы к отцу Амвросию в арендованное помещение приходило человек 10. Через месяц их было уже 50, еще через месяц – 80. Молились на квартирах, помещениях, откуда выгоняли через 2 часа, в парках. Истосковавшись по духовной жизни, люди часами не хотели расходиться. Только увидев, что число православных верующих неизменно растет, власти Милана выделили приходу вот это здание церкви для постоянных богослужений. Сегодня двери храма во имя святителя Амвросия Медиоланского никогда не закрываются. С утра до вечера здесь кипит напряженная духовная жизнь. Еще один удивительный человек, который сразу приходит на память, когда мы вспоминаем об Италии, девочка Юля, живущая в небольшом городе Кома, недалеко от Милана. Она из Украины. Мама у Юли умерла, папа заболел, и девочка до 8 лет росла у бабушки.
Когда я вырастала, я сидела около окна и плакала за мамой. Но потом мне сказали, что меня хотят забрать. Я очень была счастлива, что меня хотят забрать. Я буду иметь семью.
Юлю удочерила семья Карпиняну. Приемная мама, Надежда, приходится ей родной тетей. Она тоже из Украины. А вот приемный папа Дмитрий из Молдавии. С Надей он познакомился уже в Италии, куда приехал подзаработать.
Я рада то, что у меня есть. И я не хочу потерять. Я знаю одно и твердо говорю, что бы ни случилось, я никогда ее не брошу. Больше этого не повторится, чтобы она прошла еще эти плохие моменты один за другим. Поэтому я могу говорить с гордостью. Только, как говорит, нас смерть разлучит. Вот единственное, что могу сказать.
По синему морю, в зеленой земле, плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле, на белом своем корабле. Меня не пугают ни волны, ни ветер, плыву я к единственной маме на свете, плыву я сквозь волны и ветер. К единственной маме на свете плыву я сквозь волны и ветер. К единственной маме на свете.
Еще одна встреча в 2013 году из тех, которые остаются в памяти на всю жизнь, встреча с Елизаветой Багарне. Она произошла во Франции в городке под названием Бюсси-Энот. Здесь находится образованный мигрантами первой волны женский монастырь Покрова Божьей Матери. Мать Елизавета – его насильница. Фамилия Багарне стала известна в России после Отечественной войны 1812 года. Ее предок, генерал Эжен Багарне, пасынок Наполеона, со своим корпусом остановился на посту в Звенигороде, в Саве на Сторожевском монастыре. Тут с ним и произошла история, изменившая жизнь не только его самого, но и всех дальнейших поколений его рода.
Бюсси для меня частичка зарубежной Руси. Бюсси-Рюси. Про Бюсси я много слышал и давно сюда собирался, в это действительно намоленное место. Мне оно дорого также тем, что здесь скончался уважаемый наш русский писатель церковный Шмелев. Но особенно дорогим стало, когда я познакомился с матерью Елизаветой, герцогиней Лихтенбергской де Багарне Романовской. Николай I приехал на курорт в Баварию и познакомился уже с сыном Максимилианом, сыном Евгения, Максимилиан Евгеньевич, конечно, не владел русским, и он ему понравился, и он сказал, я вас приглашаю на бородинские маневры и торжества, если вы понравитесь моим дочерям, то я дам согласие на брак с условием, при условии, что вы переселитесь в Россию. Так оно и случилось. Он приехал на торжества, юный, красивый Максимилиан с манерами, и задал вопрос, а как проехать в Ставро-Старожевский монастырь? Его спросили, зачем вам, католику и французу, полунемцу, скажем, вообще откуда вы знаете, что таково имеется? Мне очень нужно. Ну, и его туда привезли, и он сказал, что отец на смертном одре завещал приложиться к мощам Ставро-Старожевского по елику. Тот ему явился во время похода на Москву и сказал, если ты не разграбишь сию обитель, то ты будешь одним из немногих, которые уйдут отсюда живыми, а твое потомство послужит этой великой стране. И сын, действительно преисполненный этих чувств, приложился к мощам Саввы Старожевского.
А вы, мать Елизавета, уже здесь сколько живете в монастыре?
48 лет или 49. Это так быстро прошло, я не знаю, даже не понимаю, как это можно. Ну, знаете, такая у нас жизнь. Каждый год.
Быстрее, быстрее.
Быть все так. Монашеская жизнь вот такая.
Максимилиан женился на дочери императора, великой княжне Марии Николаевне, и тем самым породнился с царской семьей Романовых. Его дети носили уже тройную фамилию – Багарне, Лихтенбергские, Романовские. Вот уже 90 лет эту фамилию носит и мать Елизавета. Ее родители уехали из России после революции. Сначала в Германию, а после прихода к власти Гитлера – в Канаду. В годы Второй мировой войны Елизавета служила в разведке, переводила письма и документы с захваченных союзниками немецких подводных лодок. Получила канадский паспорт. Но несмотря на паспорт и то, что в ее генах течет не только русская, но еще французская и немецкая кровь, она больше всего считает себя именно русской. Так она сказала сама. В Россию она впервые приехала в 96 году. И первое место, куда она попросила себя привести, был Савино-Старожевский монастырь.
Когда мы были с моей сестрой у них там, они, значит, конечно, в монастыре они никогда не забыли это чудо, когда Наполеон шел, когда мой прадед шел и остановился там, и у меня ночью, когда появился к нему
преподобный
Сава. Да, он приказал своим солдатам ничего не грабить и все. И, конечно, он спас монастырь. Мой прадед. Он спас. И они там это никогда не забыли. Так что они это сейчас помнят, когда они нас, мою сестру, меня так встречали. Очень так радостно и все. Что мы приехали поклониться преподобному Саве, они никогда, всегда это помнят.
Мать Елизавета с интересом стала расспрашивать нас о нашем православном канале «Союз» и о программе, которую мы снимаем. Мы рассказали, как могли, и наш рассказ нашел отклик в ее сердце.
Это помоги вам Бог.
Да.
Спасибо, Господи.
Это тоже так важно. Так важно, чтобы дети видели это. Не только дети, а вообще молодежь и все.
В этом году мы также вспоминали 400-летие царского дома Романовых. Показывали воздвигнутые в Европе Романовыми православные храмы. Мать Елизавета – прямой потомок Романовых. Ее прадед Николай – сын Максимилиана и великой княжны Марии Николаевны Романовой, дочери императора Николая I. А ее жизнь в православном монастыре – это еще одно свидетельство бескорыстного служения России и православию царского рода Романовых. Еще один храм – храм души. Слова пожелания монахини Елизаветы мы поставили в конце выпуска, как пожелание всем нам – от царской семьи, от старой России.
Духовный мир всем, духовный мир – сердце.